Говорит Радио Свобода. Россия ввела санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 украинских компаний.
Они ударят по торговле взаимно, но не настолько сильно, как могло бы быть. Прежде всего, они политические.
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы на пытки в правоохранительных органах, поданные жителям Дагестана Бьярсланом Акаевым и еще шестью гражданами России.
У нас была тетрадка одного похищенного парня, который описывал все пытки, которые он перенес в этом отделе по борьбе с терроризмом.
Могут ли на памятнике расстрелянным в годы сталинского террора соседствовать имена жертв и палачей?
Информационный ресурс «Бессмертный барак» обнаружил на стене памяти в коммунарке 15 имен людей из органов, но они не были реабилитированы. Среди них Генрих Ягода.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 1 ноября. Итак, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал сегодня постановление об ответных санкциях России против Украины. В санкционный список вошли 322 человека и 68 компаний. В нем фигурируют, в частности, бизнесмен Виктор Пинчук, старший сын президента Украины Петра Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко, бывшие и действующие украинские чиновники, военные и предприниматели. В Киеве заявляют, что никаких серьезных последствий на Украину российские санкции не окажут. Передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Как отмечается в постановлении российского правительства, введение санкций в отношении Украины предполагает замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств из России в Украину. Как заявил вошедший в санкционный список украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, цитирую, «ошибся Путин, нас не 322, нас миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами». Конец цитаты. Насколько российские санкции ощутимы для Украины? Означают ли они, что экономические отношения между двумя странами будут сведены к минимуму? На этот вопрос отвечает экономист Олег Гавриш.
Если говорить конкретно про эти санкции, значит, они ударят по торговле взаимной, но не настолько сильно, как могло бы быть. Прежде всего, они политические, они направлены против тех предпринимателей, которых считают неугодными в России. То есть это, например, три основных агрогиганта, то есть Мироновский хлебопродукт, Костюк, понятно, он был в администрации президента, его там ненавидят, судя по всему, поэтому ввели санкции, поэтому администрация президента Украины работал, поэтому его не любят в России. Основным производителям, на самом деле, санкции, потому что по основному биомассовой санкции не ударят. Они снизят тех биомэкспорта существующего процентов на 15-20%. От общего объема. Им конкретно ударят по конкретным олигархам, которых Россия считает лояльным украинской власти или лояльным, или которые поддерживают позицию, которую Россия понимает как антироссийскую. Вот и все. Вот как бы суть этих санкций.
В санкционном списке, опубликованном на сайте российского правительства, фигурирует и сын президента страны Алексей Порошенко. Снова Олег Гавриш.
Сын Порошенко Алексея точно нет бизнеса никого в России. Есть единственный бизнес у компании «Рошен». Это, грубо говоря, липецкая фабрика, которая стоит и которую, в принципе, уже пытаются сейчас развернуть и отобрать. По-хорошему, как бы ее стоило бы продать президенту, но пока что у него это не выходит сделать. Просто не находится покупателя, который бы по нормальной цене ее купил. Но она простаивает, она не платит налоги в российский бюджет. Она вообще просто тупо стоит. То есть, как бы, с ней ничего сейчас не происходит. Что касается сына Порошенко, то он в России вообще не имеет никакого отношения. Он там и не вел этот бизнес. Это чисто символический шаг.
Комментируя санкционный список Москвы, глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко называет его символическим обозначением России своих украинских врагов.
Для примера, чтобы было понятно, в нашем санкционном списке есть «Единая Россия» как юридическое лицо. который никак не присутствует на территории Украины. Поэтому это символические акты, символическое обозначение врагов России. Парадокс этих санкций для Украины состоит в том, что для очень многих украинских политиков и государственных деятелей попадание в этот список – это как знак отличия, как награда.
Персональный список, против которых Москва вводит санкции, вошли украинские высокопоставленные чиновники и деятели, которые явно не имеют никакого бизнеса в России. Например, министр обороны Степан Полторак, генеральный прокурор Юрий Луценко, один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, бывший лидер запрещенного в России правого сектора Дмитрий Ярош, посол Украины в США Валерий Чалый и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Включившаяся в предвыборную президентскую гонку Тимошенко, предполагая реакцию команды действующего главы государства Петра Порошенко, написала в Фейсбуке, цитирую: «Поскольку вся их черная пиар-компания построена на мифологеме обо мне, как о кремлевской руке, улыбаюсь и представляю, как сейчас в президентской администрации оперативно складываются новые темники о том, что Кремль сделал это специально». Конец цитаты. Владимир Фисенко продолжает.
Для Тимошенко это бонус. Бонус на предстоящих президентских выборах. Это железный аргумент на обвинение, что вот как бы она пророссийская. Видите, я в санкционном списке. Я думаю, что все-таки здесь дело не в том, что там шифруется Россия таким образом, мол, как бы она своих агентов как бы туда повставляла. Да, я думаю, это такая чистая конспирология. На мой взгляд, со стороны России ее включение в этот список связано с ее выступлением на недавнем форуме по миру и безопасности, который она проводила, где она резко критиковала Россию и факт российской агрессии. Как бы поэтому вот в России обозначили таким образом ее как фигуру нон-грата, тоже как своего врага. Проблема может возникнуть для россиян, но вот в том случае, если она станет президентом. Тогда ее придется исключать из санкционного списка. Поэтому думаю, что здесь дело в публичной позиции Тимошенко, на которую россияне хотя бы формально должны были отреагировать. Но таким образом они ей показывают, что подобного рода критика в адрес России, подобного рода высказывания неприемлемы.
В российском списке действительно много бизнесменов. И Виктор Пинчук, глава группы «Интертайп», и Константин Живаго, контролирующий металлургические предприятия, и Константин Григоришин, президент группы «Энергетический стандарт», и многие другие. Но в нем нет, например, самого богатого украинского олигарха, собственника компании System Capital Management Рината Ахметова.
Главное вот в анализе этого списка даже не то, кто там есть, а кого нет. Ахметова нет по простой причине. Первое, он один из главных акционеров оппозиционного блока. Оппозиционный блок сейчас ведет переговоры с партией «За жизнь» об объединении и включении Ахметова в список санкционный. А у него там есть активы в России. Конечно же, ну, фактически ставит крест на любых попытках объединения. Кроме того, Ахметов влияет на фигуры на Донбассе, особенно в Донецкой области. Поэтому лучше все-таки сохранять некую переговорную линию, некую условную относительную лояльность в отношениях с Ахметовым, а не делать его врагом. Кремлевские политтехнологи исходят из того, что это было бы невыгодно, неправильно и создаст больше проблем. Тем более, как бы Ахметов избегает какой-то прямой явной критики в адрес России. Так что лучше сохранить некую лояльность. Кстати, в списке нет и Фиртоша. По той же самой причине. Но есть некие люди, например, вот я смотрю, Фурсин есть. Это партнер, бизнес-партнер и политический партнер Фиртоша. Вот это, значит, Левочкина Фиртоша нет в списке. Потому что они участники переговоров. Ну, особенно Левочкин в Киеве, он участвует в переговорах. Да, но черную метку послали через младших партнеров. Что, ребята, как бы, если вы будете себя вести не совсем так, как нам надо, то в списке санкционного могут появиться, ну, как минимум Левочкин может появиться. Фиртош все равно там за пределами, и Фиртоша более тесной связи с Россией. А вот Левочкину могут включить в список. Поэтому здесь такая тонкая игра есть. По Пинчуку, я думаю, что это связано, конечно, с тем, что Пинчук уже давно прозападный олигарх, сторонник европейской интеграции Украины. Он активный посредник в отношениях с западными элитами, в том числе с американскими. В этом плане он чужая фигура для России. Конечно, для Пинчука это болезненно, потому что у него часть бизнеса трубного была связана традиционно с Россией. Для него это такой существенный удар, на мой взгляд. Ну, скажем так, будет иметь существенные потери от этого. Но попадание его в этот список, оно закономерно, потому что, в отличие от Ахметова и Фирташа, Пинчук для России чужой. Он прозападный.
Констатирует политолог Владимир Фисенко. Между тем, в Национальном банке заявили, что введение санкций России против граждан и компаний из Украины никак не скажется на курсе гривны. А глава МИД Украины Павел Климкин назвал российские санкции началом многосерийного сериала с целью оказать влияние на Украину накануне и после президентских и парламентских выборов в стране. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». 10 февраля 2017 года житель Хасавюртовского района Дагестана Берслан Акаев сел в машину и поехал из своего родного села Индерей в соседнее, чтобы принести соболезнования родственникам умершей тети. На выезде из Индерея его остановили сотрудники полиции в масках. Как утверждает сам Акаев, после этого ему подбросили гранату и переделанный под стрельбу боевыми патронами стартовый пистолет. Отвезли в лес, пытали электрошокером и избивали ногами по голове. Не выдержав боли, Акаев, по его словам, подписал признательные показания о том, что он якобы помогал главарю местного незаконного вооруженного формирования Шамилю Билалову. Сейчас Акаев отбывает 9-летний срок в колонии, в то время как многие из жителей Дагестана, отказавшиеся признаваться в сотрудничестве с местными радикальными группировками, навсегда пропадают без следа. На днях ЕСПЧ коммуницировал жалобу Берслана Акаева вместе с жалобами на пытки еще 6 граждан России, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Берслан Акаев был признан виновным по статьям 208 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем и незаконное приобретение, хранение и перевозка боеприпасов и взрывчатых веществ. Как отмечала весной «Новая газета» в своей публикации, посвященной пыткам в Дагестане, в последние годы в республике число приговоров по этим статьям выросло лавинообразно. Нет ничего нового для дагестанских полицейских и в пытках, в том числе током. Так, например, пытали Мурада Иманалиева. В августе 2016 года вместе с братом он поехал на машине в Азербайджан, чтобы купить одежду для своей предстоящей свадьбы. На пограничном посту их остановили, отобрали паспорта, деньги и отвезли в отдел полиции, где пытками выбили признательные показания в намерении поехать в Сирию, чтобы воевать против войск Башара Асада. Братья были приговорены к 8 и 8,5 годам лишения свободы. Как и в случае с Берсланом Акаевым, на медицинское заключение о характерных для пыток электрошокером следах на теле Мурада Иманалиева суд внимания не обратил. Жалобу на нарушение России нескольких статей Европейской конвенции о защите прав человека в деле Берслана Акаева подал юрист правозащитной организации «Зона права» Игорь Шолохов.
Статья 3 Европейской конвенции имеет абсолютное, так сказать, значение, то есть пытки нельзя применять ни в каких случаях, ни к боевикам, ни к насильникам, ни к убийцам, никому. Поэтому речь как раз шла о том, что мы оказываем помощь этому человеку, то есть вот этому Акаеву Берслану, в том, что должностные лица силовых органов применили к нему пытки, и это является нарушением статьи 3 Европейской конвенции.
Поднимался ли вопрос о пытках во время суда над Берсланом Акаевым по его уголовному делу?
Да, он заявлял о том, что показания у него были получены после применения пыток. Он это заявлял в суде, заявлял на предварительном следствии, но суд не счел его заявления достаточными фактом для того, чтобы инициировать расследование, возбудить уголовное дело и провести необходимые следственные действия для того, чтобы установить возможную вину сотрудников силовых подразделений в применении пыток.
Может ли повлиять на решение Европейского суда тот факт, что Акаев в итоге был осужден на 9 лет за пособничество незаконным вооруженным формированиям?
Европейский суд будет рассматривать только факт применения пыток, применения насильственных действий со стороны силовиков по отношению к Акаеву. А его виновность в каких-то там действиях, за которые он получил срок, она не будет предметом рассмотрения в Европейском суде.
Говорил юрист правозащитной организации «Зона права» Игорь Шолохов. В жалобе, поданной Игорем Шолоховым, говорится, что Россия нарушила в деле Акаева не только статью 3, но и статьи 5, 6 и 7 Европейской конвенции о защите прав человека. Право на свободу и личную неприкосновенность, незаконный арест, право на справедливое судебное разбирательство, показания Акаева о пытках не были приняты судом во внимание, и право на наказание исключительно на основании закона. Даже если Акаев действительно помогал Билалову, это не является преступлением. Билалов на тот момент не был осужден судом. Следы пыток, которые применялись к Биарслану Акаеву, были зафиксированы, говорит его адвокат Сапият Магомедова, вступившая в дело на стадии подачи кассационной жалобы. О том, почему суд не принял эти доказательства к рассмотрению, она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Адвокат по назначению, который за счет государства, не зафиксировал эти пытки ни в протоколе, никак не заявил ходатайство о назначении экспертизы, судмедэкспертизы. И в последующем, уже когда адвокат по соглашению вступил в дело, адвокатам были заявлены все необходимые ходатайства, было как бы указано на применение физического насилия к Биарслану, и начал как бы работать по направлению фиксации телесных повреждений и работать по направлению привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции. Соответственно, пошли переговоры, и следователь предложил адвокату, если он не будет как бы особо в этом направлении работать, то они ему поменяют статью, ну, на мягкую статью, что вот на несообщение о преступлении. Зная, что в Дагестане практика не оправдывается, те люди, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотрено статьей 208, через статью 33 пособничество, да, незаконно вооруженных формирований, практически нет никаких оправдательных проговоров. И адвокат из этой позиции, видимо, согласился на сделку со следствием и своего подзащитного убедил в том, что это единственно правильный выход, чтобы уйти от статьи 208. Он сам подготовил вместе со следователем показания и принес для подписи Биарслану. Биарслан долго отказывался подписывать, но адвокат, видимо, тоже был родственник как бы Биарслана. И все-таки под его психологическим давлением он согласился подписать. Из этих показаний усматривал следующее, что да, я предоставлял автомобиль члену незаконного вооруженного формирования, но предоставил в связи с тем, что тот, ну, последний приставил к моей голове пистолет, и как бы я вынужден был под страхом как бы этот смерти передать этот автомобиль. И получается, с участием адвоката по соглашению, уже то есть с участием адвоката, которого проголосили родственники, следствием зафиксировано показание, что да, вот я предоставлял этот автомобиль, потому что мне угрожали пистолетом. В последующем, естественно, следствие обмануло и Биарслана, и его адвоката, определили ему обвинение все-таки именно в том, что он оказывал пособническую помощь боевику. И в последующем суд, несмотря на то, что были зафиксированы следы побои и судмедэкспертом государственным, и независимой экспертизой, и в СИЗО, где этот, как, куда поступил после доставления, после ареста Биарслан. То есть все медицинские документы имеются в наличии. Несмотря на это, Хасавюртовский районный суд приговорил Биарслана к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
По аналогичным обвинениям были арестованы еще трое односельчан Биарслана Акаева, говорит Сапият Магомедова. Они якобы помогали все тому же Шамилю Билалову. Ему делать больше нечего, кроме как ходить к своим односельчанам и раздавать им оружие, говорит адвокат. При этом суд до сих пор даже не установил причастность Билалова к незаконным вооруженным формированиям. Шамиля Билалова называли в числе участников нападения на полицейских в Кизил-Юрте в декабре 2016 года. Позже ответственность за это нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». Вместе с двумя другими жителями Дагестана, которых правоохранительные органы считают членами одной индирейской бандгруппы, он был объявлен в розыск. За информацию о местонахождении любого из террористов было объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. 28 сентября агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщило о смерти Билалова в результате перестрелки с полицейскими, но Сапият Магомедова не склонна верить этой информации.
Нет, его не убили, хотя неоднократно была информация о том, что он убит, а потом появляется информация, что он не убит, а вообще, чтобы вы знали, это вообще человек, который, по словам односельчан, является стукачом сотрудников полиции, и с его помощью вот так сажают людей. Односельчане считают, что его прячут сотрудники, и поэтому того, кто с ним вместе совместно все время бывал, его убили недавно. Да, убили, если помните, в Черкее взорвали могилу шейха и говорили, что вот на видео видно, что якобы там как бы вот эти оба совершают этот подрыв. На самом деле односельчане, просмотрев это видео, подняли шум, сказали, на видео это не наши односельчане, не вот эти люди, что это вообще незнакомые люди, ищите своего как бы этот человека, который подорвал, потому что вы вот обвиняете наших односельчан, но на видео видно, что это не наши односельчане. Вот такая-то позиция, поэтому с точностью сказать, что этот человек убит, я лично никакой информации не владею, а из той информации, которую владею, наоборот, усматривается, что этот человек жив и здоров, и припеваючи живет в отделах полиции.
Говорила адвокат Биярслана Акаева Сапият Магомедова. Дагестанская правозащитница Светлана Исаева говорит, что дело Биярслана Акаева типичное для Дагестана. Исаева начала заниматься общественной деятельностью после того, как в 2007 году у нее самой похитили сына. Найти его до сих пор не удалось.
То, что происходит в Дагестане, это, как говорится, неописуемо. Эти проблемы никак не решаются абсолютно, потому что у нас в Дагестане все идет по кругу, круговая порука. Тут же, если человека задержали в правоохранительных органах, если оказывается на него давление с тем, чтобы получить от него признательные показания, будь то участие в МВФ, будь то это значит по наркотикам статья, если этому человеку грозит, или же просто гражданина остановили и проверили документы, а потом из этого получается, что человек оскорбил сотрудников полиции, его забрали, жестоко избили, сделали из него инвалида, и вот этот человек уже в течение нескольких лет пытается бороться с правоохранителями, пытается доказать свою невиновность, что он никого не оскорблял, что он стал жертвой произвола силовиков, которые таким образом утверждаются, таким образом они получают, как говорится, показатель. Потому что если бы им сверху не отпускали, будем так говорить, директивы не было на какое-то количество раскрываемости, какое-то количество задержаний, какое-то количество... Ну, в общем, все здесь в количестве. И если сотрудники вовремя раскроют преступление, неважно каким путем, неважно для них, то, естественно, отсюда и показатели, отсюда и повышение по службе, отсюда и, будем так говорить, звание, отсюда и деньги. У нас была тетрадка одного похищенного парня, который описывал все пытки, которые он перенес в этом отделе по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Что с ним происходило? У меня даже сейчас, вот вы знаете, язык поворачивается сказать, что с мужчиной там делали. Начиналось с того, что ему не давали спать, это изначально. От него, значит, пытались получить какую-то информацию. Может быть, он владел не этой информацией, может быть, не владел. Я не могу это утверждать, потому что этого человека уже нет в живых. Сначала не давали спать, потом били баклажкой, наполненной водой, по голове все время вот эти монотонные удары, постоянные вопросы. Знаешь ты этого человека? Где ты с ним встречался? Что вы делали? Что вы собирались делать? Сколько вас человек? И все такое прочее. В общем, двое-трое суток спать вообще не давали. Кололи ему какие-то наркотические уколы. Где он пишет, что когда меня кололи, то сначала дозу получал этот сотрудник, который меня пытал. Там было 2-3 человека, которые постоянно заходили и меняли друг друга, и начинали его допрашивать, и начинали. Потом производились действия, мне очень тяжело об этом говорить, что когда засовывают, в анус шланг, и через этот шланг засовывают колючую проволоку. Потом шланг вытаскивают и начинают тянуть эту проволоку колючую. Вы можете представить, что происходит? Но человек, который через это все прошел, это 10 дней ада называется тетрадка.
Рассказывала дагестанская правозащитница Светлана Исаева. О новых случаях пыток в Дагестане становится известно практически каждый день. Так, во вторник стало известно, что еще один житель республики направил жалобу в ЕСПЧ на пытки со стороны сотрудников Дагестанского центра по противодействию экстремизму, центра Э. Это Абуталиб Шахруев, отбывающий сейчас наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании. По словам Шахруева, в июле 2017 года его машину остановили сотрудники центра Э, избили его и отвезли в отдел полиции, где к нему применяли пытки током, шваброй и пластиковой бутылкой с песком. Не выдержав пыток, Шахруев, как и Акаев, подписал признательные показания. Иногда, впрочем, кавказских эшников удается привлечь к ответственности, но пока не в Дагестане. Так, в июле 2018 года гарнизонный военный суд в Нальчике приговорил к срокам от 3 до 10 лет колонии 6 бывших сотрудников Ингушского центра Э и 1 оперативника ФСБ. По данным следствия, одним из эпизодов преступной деятельности обвиняемых стали пытки супругов Марем и Магомеда Далиевых. Применяя электрический ток, полицейские заставляли их сознаться в преступлении. В результате пыток Далиев скончался. Бывший глава Ингушского центра Э Тимур Хамхоев получил по итогам процесса 7 лет колонии общего режима. Потерпевшие сочли приговор слишком мягким, но 25 октября суд оставил его без изменений. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Бывший спецобъект НКВД СССР «Коммунарка» – одно из 5 известных мест массовых захоронений, расстрелянных в годы Большого террора в Москве. 6609 имен граждан СССР и других стран, убитых на территории «Коммунарки», выбиты на установленной там стене памяти. Рядом оказались имена жертв и палачей. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 на территории коммунарки были захоронены 6609 человек. Их имена, выявленные по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ, помещены на стену памяти. На коммунарку попадали в основном люди из советской элиты, в том числе и сотрудники НКВД. Прошло 80 лет и больше. А боль утраты жива. Родные и близкие жертв сталинского террора не скрывают слез, оплакивая отцов, дедов и других близких людей. Пенсионер из Москвы Светлана Михеева возложила цветы у стены памяти.
В этом месте захоронен мой дядя Михеев Агафон Ефремович. Вот он, в 1938 году расстрелян. Искал его папа очень много лет. Мой дядя работал начальник 2-го отделения Сталинградского НКВД. Арестована сначала была его жена Мария Филипповна. Почему она первая, не знаю. Он арестован через месяц. Ее отправили в Караганду, в лагерь для жен репрессированных. А его, вероятно, из Сталинграда привезли. Живым, так сказать, расстреляли, скорее всего, в Сухановской тюрьме, а захоронили здесь. В 60-м году ему прислали последние, что он арестован, расстрелян, потом, то есть не расстрелян, репрессирован, но реабилитирован посмертно. И вот спасибо мемориалу, который прислал сведения, что он захоронен в коммунарке, вот здесь, вот все с объекте коммунарка. Вот Михеев Агафон Ефремович.
Трагедия, случившаяся с семьей дяди Светланы Михеевой, типична для того сурового времени. Сталинский террор не щадил ни гражданских, ни военных. Репрессивный каток уничтожал людей целыми семьями. Многие были позже реабилитированы, в том числе и Агафон Ефремович Михеев. Но не все. Информационный ресурс «Бессмертный барак» обнаружил на стене памяти в коммунарке 15 имен людей из органов. Но они не были реабилитированы. Среди них Генрих Ягода, народный комиссар внутренних дел СССР, один из самых страшных палачей большого террора. Случился скандал. Допустимо ли, чтобы жертвы и палачи находились в одном списке? Мнения разделились. Председатель правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский убежден, что на кладбище все равны, и мемориал «Стена памяти» в коммунарке никого не прославляет. Это возвращение имен и возможность родным и близким жертв сталинского террора отдать дань уважения родственникам.
Долго обсуждали эту проблему и с представителями церкви, и с группой инициативных родственников, и у себя. Дело в том, что это кладбище. На кладбище лежат все, каждый имеет право на могилу. С советская власть считала иначе, мы не следуем советской власти. И то, что так, к сожалению, складывается, не к сожалению, так складывается, что на Донском есть могила невостребованных прахов, на которой лишь часть табличек с именами здесь погребенных, а рядом могила главного палача Советского Союза Василия Блохина. Это кладбище.
Это был Ян Рачинский. Не все разделяют точку зрения сотрудников Международного мемориала. Публицист и экс-директор Московского музея «Сахаровский центр» Юрий Самодуров считает, что палачи и жертвы не должны быть на одной стене, как бы она ни называлась.
Это точно не кладбище. Вот любой человек, который придет туда, таких кладбищ не бывает. Когда людей хоронят, как бы их ни хоронили, по какому бы обряду ни хоронили, там мусульмане, там верующие, там неверующие, там кто угодно, людей хоронят по-человечески. Это были рвы, в которых, грубо говоря, свалили 6 тысяч трупов и заровняли. Это не кладбище, это поросшее лесом, как бы сказать, территория, в которой вот поставлены столбики, и, видимо, какие-то места, где предполагаемые вот были расположены эти рвы, они еще такими, ну, знаете, как ленточком огораживают строительные работы в некоторых местах. В общем-то, это деревья, на которых либо фотографии, либо просто имена расстрелянных здесь людей. Кладбищем это не назовет ни один человек.
Это был Юрий Самодуров. Сотрудники мемориала категорически отвергают любые домыслы и обвинения в том, что на них оказывалось давление извне. Решение было взвешенное и осознанное, в том числе и по кандидатуре генерала НКВД Генриха Ягоды, говорит исполнительный директор Международного мемориала Елена Жемкова.
Я не знаю, не знакома с его делом, но, насколько я понимаю, как и многие из них, он был расстрелян как шпион. Конечно, никаким шпионом он не был. И в этом смысле, формально говоря, это действительно ложное обвинение. Но дело другое, что Генрих Ягода, как и многие другие участники репрессий, виноват в преступлениях против правосудия. И мы, мемориал, постоянно говорим о том, что необходимо провести судебные разбирательства и этих людей, изъяв вот эти обвинения ложные, безусловно, в шпионаже или в чем-то их обвиняли, обозначить, что они преступники и совершили преступление против правосудия. И есть еще один аспект этой проблемы. Мы точно знаем, и есть примеры людей, которые были в 50-е годы реабилитированы, а с нашей точки зрения реабилитированы быть не должны. Ну, например, там же в коммунарке лежит Реденс. Он реабилитирован, так что, формально говоря, даже с точки зрения тех, кто говорит, что там, например, должны быть только реабилитированные, в этот список попадает. А с нашей точки зрения, и про него известно, и есть мемуары, что он непосредственно принимал участие не только в преступлениях против правосудия, но также и сам лично в пытках и так далее. Видите, у нас есть сложная проблема, очень тяжелая, и поэтому было принято решение, что в этой общей могиле будет полный перечень всех, в том числе включая тех людей, которые не реабилитированы и никогда реабилитированы не будут. А если мы говорим об увековечении памяти, то есть о воздании нашей скорби людям, ну, например, если мы говорим о каких-то памятниках, которые ставятся жертвам политических репрессий, то тут я согласна. Конечно, людей, которые совершили преступление, быть не должно. Но повторю, что очень важно, и то, что надо было сделать давно, и то, к чему призывает мемориал, необходимо серьезные правовые разбирательства и отделение ложных обвинений от реальных преступлений, которые были осуждены. И, кстати, если мы этот путь пройдем и проделаем, то это и будет основанием для правовым основанием для осуждения сталинизма.
Это была Елена Жемкова. Нет сомнений, дискуссий на эту тему будет много, ведь аналогичная ситуация сложилась и на Бутовском полигоне, где сооружен памятник, представляющий две гранитные плиты, на которых высечены имена более 20 тысяч человек. Правозащитники и там отыскали фамилии людей, которые имеют прямое отношение к сталинским преступлениям. Выход из этой ситуации предложил публицист Юрий Самодуров.
Вот если бы я участвовал в этом обсуждении, и я знал, что оно происходит, а его не было, мое предложение было бы следующее. Сделать как бы два блока. Один блок – лица, репрессированные по политическим мотивам, и фамилия. Второй блок – лица, участвовавшие в осуществлении политических репрессий, и также репрессированные по политическим мотивам. Тогда понятно, кто есть кто. А так, как бы сказать, ну, смешение памяти. Мне кажется, это сознательный выбор не только мемориала, но это как бы государственная в какой-то мере политика, потому что если мы сейчас вспомним «Стену скорби», так это официальный главный государственный мемориал, главный памятник жертвам политической репрессии на проспекте Сахарова, да, такая, как бы сказать, громадная композиция, то сзади нее это входит в состав этой композиции. Во-первых, куб там такой каменный, на котором написано, что вот по указу президента Путина это сделано, а во-вторых, такие каменные горки сделаны. И там 4 плиты. На каждой плите одно слово. Помнить, знать, осудить, простить. Вот это слово «простить» меня, как бы сказать, ну, потрясает. Мы с Львом Пономаревым добивались и добиваемся того, чтобы слово «простить» было заменено словом «не повторить».
Это был Юрий Самодуров. Вплоть до конца советской власти коммунарка оставалась охраняемым спецобъектом органов госбезопасности. О существовании здесь захоронения стало известно лишь в 1991 году. Территория расстрельного полигона в коммунарке только весной 99-го передана от ФСБ Российской Федерации в ведение Русской Православной Церкви. В 2007 году был выстроен и освящен храм святых новомучеников и исповедников российских в коммунарке. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней. Согласно документам судебного иска, на которые ссылаются средства массовой информации, инцидент произошел в Нью-Йорке в 2002 году. Предполагаемой жертве харассмента на тот момент было 16 лет. По данным BBC, речь идет о модели из Польши, ее имя не называется. Утверждается, что Вайнштейн домогался девушке в течение последующих 10 лет. Защита продюсера обвинение отрицает. В октябре прошлого года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения были выдвинуты и в адрес других знаменитостей. Сотни сотрудников компании Google покинули на несколько часов рабочие места, чтобы выразить руководству компании протест против слишком мягкого, по их мнению, отношения к руководителям, которые обвиняются в сексуальных проступках. Акция состоялась через неделю после публикации статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», в которой рассказывалось о том, что один из разработчиков программного обеспечения для Android, Энди Рубин, получил в 2014 году выходное пособие в размере 90 миллионов долларов, несмотря на то, что компания Google уличила его в неподобающем сексуальном поведении. В этом же материале рассказывалось о предполагаемом неподобающем поведении директора одной из лабораторий Google Ричарда Деваула, инженера, возглавившего разработку беспилотных автомобилей и технологии раздачи интернета с воздушных шаров. Ему не было выплачено выходное пособие. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который после спора с бывшим министром труда региона Натальей Соколовой пообещал прожить на 3 500 рублей в месяц, пожаловался на однообразное меню. Об этом сообщает агентство РИА Новости. По словам депутата, в первые дни он питался яичницей, супом на куриных костях, тушеными овощами, карамелью и яблоком. В дальнейшем меню оставалось примерно тем же, так как минимальное наличие продуктов не позволяет, по его словам, сильно размахнуться. Бондаренко также рассказал, что на вторую закупку продуктов потратил 875 рублей и уложился в бюджет недели. При этом он купил меньше хлеба и конфет, но больше моркови, лука и курицы. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Нашу программу продолжает интервью, которое программе «Настоящее время. Итоги» дал экономист и политолог Владислав Иноземцев. С ним ведущая программы Юлия Савченко обсудила заявление Дональда Трампа о грядущем выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие темы международной политики.
Если США выйдут из договора, сейчас очень много на эту тему переживаний, обсуждений, разговоров, озабоченности, мы в перспективе можем услышать опять тяжелое дыхание карибского кризиса?
Слушай, я думаю, что нет. С одной стороны, конечно, я бы здесь не втыливал слово «если», потому что американцы, безусловно, выйдут из этого договора. Я думаю, что с учетом тех событий, которые произошли в последние годы с вооружениями других стран, не России и США, сейчас не 87-й год, совершенно другая ситуация, я думаю, что выход из этого договора был абсолютно предопределен. Проблема для России заключается в том, что мы долгое время считали, что этого не будет, как бы когда, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот это та ситуация. То есть мы обманывали себя и наши политические элита в том, что этот договор прочен, с одной стороны. С другой стороны, все-таки, видимо, многие наши военные заигрались в всякого рода разработку новых систем вооружений, тем более весьма публично. Американские отчеты по ядерной энергии в течение 3 лет фиксировали нарушения со стороны России. В этом отношении, я думаю, что уже пытаться что-то сделать поздно. Всякого рода заявления и резолюции в ООН уже ничего не дадут. Но что касается перспектив, я думаю, что как раз эта ситуация может быть в чем-то даже интересна и выгодна, потому что эта тема, она уводит диалог между Россией и США от традиционной повестки дня Донбасса, Сирии, и переводит его в более традиционное для великих держав русло. Контроль за вооружениями, нераспространение и так далее. Я думаю, что с российской стороны существует огромное число людей, которые занимались этим многие годы. И в этом отношении, я думаю, какие-то новые договоренности могут быть вполне выработаны, но на более выгодных для Америки условиях. Потому что сейчас Соединенные Штаты считают своим главным стратегическим противником Китай, в первую очередь. Они озабочены происходящим в Азии. И в этом отношении, я думаю, что вопрос уже к дипломатии. Нужно просто реально садиться, серьезно думать о том, каким образом можно переформатировать соглашение о контроле за вооружениями и начинать новую большую повестку дня. Это совершенно не катастрофа. Наоборот, еще раз говорю, на мой взгляд, это возможность вывести диалог из тупика.
Оптимизм от вас определенный приятно слышать, но при этом интересный элемент риторики США по выходу из этого соглашения. Естественно, Россия, которая по версии США не соблюдает этот договор, но приводит также Китай, который в соглашении никогда не состоял, разрабатывал все, что хотел разрабатывать, и в итоге сейчас баланс сил таким образом изменился. Так может, вообще не в России тогда дело?
Дело в том, что сегодня стратегический баланс в мире, он серьезно поменялся в том отношении, что в 87 году, когда этот договор заключался, он фактически предполагал две сверхдержавы, руководившие с одной стороны НАТО, с другой стороны Варшавским договором. Сейчас центры силы сместились. И Китай, безусловно, является сейчас более мощной в военном отношении державой, чем Россия, с точки зрения обычных вооружений и с точки зрения перспективы развития. С Россией Соединенные Штаты вряд ли когда-то столкнутся в войне, как бы ни говорили политики в Кремле, и чтобы они не высказывали какие мнения. А Китай – это гораздо более серьезная держава с точки зрения Соединенных Штатов. Поэтому сегодня уже очень многие аналитические центры обсуждают, когда говорят о балансе вооружений, с одной стороны НАТО, а с другой стороны совместно Россию и Китай. Вот эта ситуация, конечно, очень сильно меняет общее представление о контроле за вооружением. Поэтому я думаю, что, безусловно, американцы озабочены Китаем, и так или иначе, и на переговорах в Париже, если они состоятся, и во всех прочих консультациях, эти вопросы будут, безусловно, стоять на первом месте. Поэтому, еще раз говорю, Россия сейчас находится в другом мире. Она не лидер военного блока, она скорее часть другого военного блока, союза с Китаем, Шанхайская организация сотрудничества и так далее. Поэтому мне кажется, что вся картина поменялась. И России нужно привыкать к тому, что не она играет первую скрипку, что события в отношении нее происходят в связи с ее союзниками, которые играют сейчас первую роль.
Ну вот, наверное, и поправьте меня, если это не так, есть определенный парадокс, что Трамп в начале недели объявил о наращивании ядерного потенциала Америки в ответ на действия России и Китая, которые он написал как растущую угрозу. При этом Болтон согласовал встречу Трампа и Путина в Москве. При таком уровне конфронтации реально о чем-то договориться? Происходит ли за кулисами вот этих разговоров что-то, чего не видим мы?
Наверняка происходит. Наверняка происходит. И еще раз повторю то, что я сказал. Мне кажется, что вопросы вот такого порядка, да, как контроль за вооружением, какие-то глобальные проблемы, они лучший стартовый пункт для переговоров, чем та же самая напряженность в Украине или в Сирии. Потому что те проблемы достались, в том числе и Трампу, по наследству от предыдущей администрации. Он как бы не участвовал в их формировании. Сейчас создается новая повестка дня. По сути дела, на мой взгляд, Соединенные Штаты могут задумываться о том, кто является главным противником вот в этой паре России и Китай, с кем можно вести разговоры. То есть, в принципе, сейчас, опять-таки, я говорю, что это ситуация, в которой легко советовать, но трудно действовать. Да? Сейчас возникает возможность, на мой взгляд, и я об этом говорил, об этом многие эксперты говорят, какого-то тактического союза между Россией и Соединенными Штатами с целью, ну, скажем так, поставить Китай на определенное место. Опять, это ситуация, когда легко рассуждать о том, как это можно сделать, но крайне сложно будет это обеспечить. потому что и Путин вполне доверяет китайскому руководству, и он прекрасно понимает, что с Америкой были сближения и расставания, с Китаем ситуация гораздо более прочная. Идти на ситуативный союз с Соединенными Штатами, идти на какие-то уступки, о чем-то договариваться, жертвуя союзом с Китаем или близкими отношениями, но было бы, на мой взгляд, достаточно опрометчиво для россиян.
В Москве Болтон заявил, что США пока не приняли решение по дальнейшим действиям по так называемым Скрипаль-санкциям. Он сказал, что администрация президента Трампа еще обдумывает, что необходимо предпринять, если Россия не докажет свою невиновность в применении химического оружия. На эту новость рубль отреагировал незамедлительно, пошел вверх, правда, потом доллар скорректировался. Но вот если так, в общем, посмотреть на эту ситуацию, у России есть шанс или какое-то место для маневра в этой санкционной политике, для того, чтобы ослабить санкционное давление, учитывая вот интенсивность переговоров на высшем уровне, которую мы наблюдаем сейчас?
Ну, я думаю, что это такой был тонкий намек на то, что надо попытаться договориться еще по каким-то проблемам. Иначе я не могу это воспринять. Маневр есть. Вопрос заключается в том, что насколько я понимаю, насколько я вижу события последних лет, Путин совершенно не маневренный человек. То есть по большинству вопросов мы встали в очень жесткую позу, и по сути вся политика последних месяцев, она заключалась в том, что мы пытались, скажем так, протестировать те пределы, за которыми Америка начнет производить какие-то резкие действия. Если позиция Москвы будет меняться, я думаю, что Трамп готов быть гибким. Что касается санкций по поводу Скрипалей, то в любом случае этот законопроект лежит в Конгрессе, он наверняка будет иметь дальнейшее движение, но так или иначе, как и все остальные санкции, он вводится все-таки, конкретные санкции принимаются решениями Белого дома и Государственного департамента. Поэтому я думаю, что в конечном счете мы увидим закон принятым, а будет ли он исполнен и насколько серьезно, это мы увидим позже.
Вот буквально на прошлой неделе известный как один из самых яростных критиков России здесь, в Вашингтоне, Курт Волкер, спецпредставитель президента по Украине, заявил, что санкции в отношении России будут вводиться каждые 2 месяца. Такой календарный подход к санкциям вообще возможен? Насколько вы можете это оценить?
Ну, знаете, я думаю, что до этого мы видели достаточно, так сказать, активное введение новых санкций, может быть, даже более активное, чем следовало бы с учетом того, что происходило, какие действия Россия предпринимала. Все-таки при всем при том, отравление Скрипалей, попытка их убийства, это ситуация, ну, несопоставима по своему значению с агрессией против суверенного государства, с тем, что происходило на Донбассе в течение нескольких лет. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день тема санкций в какой-то мере, так сказать, перегрета. Можно вводить, конечно, санкции каждые 2 месяца, но какие это будут санкции? То есть я думаю, что формально какие-то новые ограничения будут появляться и появляться, но реально они будут менее-менее значимы. Но опять-таки, еще раз говорю, даже те самые персональные санкции. Мы видим, как сплошь и рядом они снимаются на время для того, чтобы кто-то из чиновников съездил, выступил там-то, здесь проводили эти переговоры. Мы их можно ввести еще много. И докладывать в параметрах о том, что санкции вводятся, мы сдерживаем Россию, но на самом деле, я думаю, это не так важно.
Ну, на этой неделе Россия решила ввести контрсанкции в отношении Украины в ответ, как говорится, в официальном указе на недружественные действия Киева. Шаг, в общем, предсказуемый. Какие у него будут последствия?
Да никаких, я думаю, потому что на самом деле, понимаете, вся ситуация между Россией и Украиной с точки зрения санкционных действий, она была во многом лукавой с обеих сторон. И мы видели много случаев, когда и Украина долгое время, так сказать, продолжала торговать с Россией, и тот же самый договор, большой договор о дружбе, который Киев недавно денонсировал, фактически он его не отменял все эти годы, дождавшись пока есть счет его срок действия. А в этом отношении, я думаю, не надо переоценивать взаимные, скажем так, санкционные меры России и Украины. Все, что было можно сделать, на мой взгляд, было давно сделано, и были прекращены оружейные поставки с Украины для российских заводов, которые серьезным образом зависят от комплектующих. Все, что можно добавить, я думаю, это уже больше для сотрясения воздуха и для работы на публику.
С экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым беседовала ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко. В Вене продолжается Виеннале, кинофестиваль, славящийся большими, тщательно подготовленными ретроспективами. Из столицы Австрии передает наш специальный корреспондент на фестивале Дмитрий Волчек.
Единственная существенная замена в программе Венского кинофестиваля. Показ фильма Роджера Кормана «Кукла-малолетка» пришлось отменить, потому что владелец копии этой снятой в 1957 году картины решил, что идеология Виеннале не соответствует его взглядам. Надо думать правоконсервативным. Утрата «Куклы-малолетки» – печальное событие, но этому фильму быстро нашлась замена – из обширной программы B-Movies. Это главное событие Виеннале, ретроспектива как знаменитых, вроде «Плана 9» из открытого космоса, так и редких малобюджетных картин, снимавшихся в Голливуде в 30-х, 50-х годах. Вполне логично, что их показывают в Вене, ведь один из самых знаменитых режиссеров, работавших в этом жанре, Эдгар Улмер, эмигрировал в США из Австрии. В Голливуде он умудрился соблазнить жену племянника студийного босса и в наказание был отправлен снимать мусорные жанровые фильмы с второстепенными актерами. Именно здесь, на задворках большого кино, можно было экспериментировать как с формой, так и с сюжетами. В фильмах категории «Б» обнаруживаешь сюрреалистические сцены или приемы авангардного монтажа, эффект которых только усиливают скверная актерская игра, нелепые сюжеты, сценарные несостыковки и дурацкие диалоги. Фильм Улмера «Странная иллюзия» 1945 года начинается сновидением. Студенту снится, что загадочно погибший отец сообщает ему об опасности, будто бы его мать обручена со зловещим негодяем. Юноша спешит домой и выясняет, что сон вещий, причем, как догадываются зрители, знакомые с сюжетом Гамлета, ухажером матери оказывается человек, подстроивший катастрофу, в которой погиб отец героя. Да, это трагедия Шекспира, пересказанная языком водевиля. Фильм вышел на экраны в 1945-м и завершается призывом покупать облигации военного займа. И в том же году Арч Оболер снял еще один фильм с психоаналитической подкладкой. Мелодраму «Околдованная» о женщине, страдающей раздвоением личности. Внутри кроткой Анны живет негодяйка Карен, неизвестно зачем расстраивающая ее помолвку, а потом и убивающая жениха. Самый эксцентричный из фильмов, выбранных для венской программы, был приурочен к Хэллоуину. Он называется «Спрут», и дело происходит на маяке, на котором обитает гигантский осьминог, регулярно уволакивающий кого-нибудь из многочисленных посетителей. Об очаровании фильмов в категории «Б» я говорил с кинокритиком Борисом Нелепо.
Борис, я знаю, что из всей программы Виеннале вы выбрали для себя в качестве приоритета именно эту ретроспективу B-Movies. Почему и что потрясающего вы увидели?
Ну, прежде всего, я очень люблю американское кино. Эта ретроспектива охватывает период с 35 по 59 год. Время, так называемого, золотого Голливуда. Время картин категории А, собственно, с которыми часто показывали по цене одного фильма, два фильма. Эти дополнительные фильмы, это и были B-Movies, картины, которые снимались в очень жестком графике, за небольшое количество денег. Но, тем не менее, вообще говоря, огромное количество режиссеров, которых я очень люблю, которых я давно ценю, собственно, работали как, именно как би-режиссеры и продолжают вдохновлять, собственно, и современное поколение, как новых режиссеров, так и синефилов. Ну, вот достаточно вспомнить Жака Турнера, на ретроспективе которого мы с вами были в Локарно. Вот это один из таких образцовых режиссеров категории «Б». Что здесь интересно, что как бы есть такой какой-то стереотип, что категория «Б» это должно быть Pulp Fiction, как бульварное чтиво, какое-то дешевое, грязное, глупое кино. Каким оно тоже может быть, и это тоже может быть прекрасным развлечением. Но на самом деле это как раз пример того, как режиссеры могли на самом деле обладать большей свободой, потому что продюсеры, поскольку давали им небольшие бюджеты, в общем-то, не следили за результатом. И среди режиссеров, которые снимали фильмы, было огромное количество интеллектуалов. Например, вот здесь будут показывать режиссера Ли Борга, которого я очень ценю, который был учеником Шонберга, или, например, Андре де Тот, венгерский эмигрант, который нашел себя в фильмах категории «Б». Собственно, я не говорю новые вещи, это фильмы, которые были открыты еще там Годаром и Фассбиндером. Например, здесь показывают «Убийство по контракту» Ирвинга Лернера. Тоже, кстати, человек очень особого образования, антрополога. Собственно, это «Убийство по контракту» один из самых главных фильмов, который вдохновил Фассбиндера на кинематограф, на его собственные фильмы. Очень много было хороших фильмов, но вот, наверное, я хотел бы выделить два. Один фильм, который оказался на постере, это ретроспектива, который называется «Лицо за маской», с прекрасным актером Петром Лоре. Собственно, с ним здесь показываются четыре картины. Другая картина тоже выделяется по имени актера, который там играет, на самом деле, очень известного режиссера, Эрика фон Штрокгейма, который играет «Преступление доктора Креспи». И это вот тоже еще один пример, как Штрокгейм, который один из абсолютных титанов, в общем-то, того, что мы сегодня называем авторским кинематографом. В те времена, когда эти би-муви снимались, такого понятия не было. Вот этот Штрокгейм играет в удивительном фильме, который является экранизацией рассказов Эдгара Аллана По. И, с одной стороны, опять же, его можно причислить к такому жанровому кинематографу, но, с другой стороны, довольно визуальный, это совершенно экспрессионистский фильм с очень необычной эстетикой. И, наконец, почему говорить, почему я хожу на эту ретроспективу? Я сам знаю, насколько сложно и почти невозможно сегодня делать такие ретроспективы, пленочные показы. Многие фильмы здесь показывают впервые за много десятилетий, и, скорее всего, в ближайшие годы и десятилетия их не покажут снова. Многие фильмы принадлежат даже не синематекам, а частным коллекционерам, существуют каких-то единственных экземпляров, единственных копиях, с какими-то невозможно установить правообладателей, и поэтому просто я знаю, что если не посмотреть это сейчас, то в такой форме я, возможно, никогда не смогу это увидеть.
О фильмах категории «Б» говорил кинокритик Борис Нелепо. В 2017 году скоропостижно скончался директор Венского кинофестиваля кинокритик Ханс Хурх, и, разумеется, возникли опасения, что произойдут неприятные перемены, и идеально наложенный Хурхом механизм фестиваля сломается. К счастью, ничего подобного не случилось, прежний курс продолжается, а единственное новшество – сеансы не только для полуночников, но и для тех, кто рано просыпается. Они начинаются в 7:30 утра, и у меня не нашлось отваги проверить, пользуются ли они успехом. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Вена.
Из Вены с кинофестиваля «Виеннале» передавал наш специальный корреспондент на форуме Дмитрий Волчек. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 1 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.